Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
Добрый день.
И Кира Лаврентьева. А в гостях у нас сегодня священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, кандидат богословия. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
«Лавра» – цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Важно отметить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А отец Семён по удивительно прекрасной, доброй традиции, начинает нашу программу с цитаты. И сегодня, я так понимаю, она будет, как обычно, цитата священника Павла Флоренского. Отче, слушаем вас.
Московская духовная академия, питомица Лавры, из лаврского просветительного и ученого кружка преподобного Максима Грека вышедшая, и в своем 500-летнем бытии, при всех своих скитаниях, неизменно блюдшая крепость Уз с домом живоначальной Троицы, не без глубокого смысла, после 400-летней своей истории нашла себе, наконец, место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более 100 лет пребывает здесь с рукописными и книжными своими сокровищами. Вот такая замечательная цитата из работы священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия».
Тема нашей сегодняшней программы – современная жизнь Академии, Московской Духовной Академии.
Да, и я вот хочу спросить другого отца Павла, нашего сегодняшнего гостя. Вот лично для вас, понятно, что для отца Павла Флоренского, что значила Лавра, Академия, он действительно об этом подробно пишет, но вот вы учились вначале в семинарии, потом в Академии, Московской духовной академии в стенах Троицы Сергиевой Лавры, потом преподавали здесь, потом стали проректором уже 5 лет, да, по-моему, или сколько?
С 18-го года, получается, побольше уже,
да,
8.
8 лет. Вот что лично для вас, вот вы, как вы ощущаете эту связь с Лаврой, в чем она проявляется, что, может быть, меняется в вашем восприятии, вот когда вы были студентом, теперь преподавателем, проректором? Как бы вы сказали об этом?
Ну, я сначала на цитату отреагирую, потому что она меня удивила. Ну, так, интересно. Ну, для священника Павла Флоренского характерны неожиданные какие-то такие...
Повороты.
Повороты, да. И я этот текст, конечно, читал, но когда-то давно еще, даже до поступления в академию. Сейчас, что он его увязал с кружком преподобного Максима Грека, это было, конечно, неожиданность, потому что, ну, традиционно академия начинается там с 1688 года, с 17 века, а перенос ее в Лавру в 19 уже веке, в 1814, а Флоренский, получается, такие корни какие-то глубинные пытается отыскать, восходящие к преподобному Максиму Греку. Ну, это такой интересный поворот, ну и, в общем, имеет право на существование. Как минимум, с точки зрения, что действительно для Академии, в общем-то, периодом расцвета Московской духовной академии стал именно 19 век после ее переноса в Лавру. И... Ну, самое большое, очень значительное влияние на Академию, разностороннее, разнообразное влияние имеет именно святыня Лавры духовная, потому что она как бы, ну, для вот чисто академической среды бывает характерна некая такая, ну, как бы сказать, рафинированность, некоторая оторванность от реальной жизни, в том числе от реальной церковной жизни, некоторая избыточная рассудочность. Вот Лавра своей мощью духовной, разнообразной, то есть это вот огромный монастырь, одним своим внешним видом, стена эта крепостная, своей многовековой историей, таким влиянием на, скажем, на органы чувств, на зрение, на слух, на обоняние, да, там я имею в виду там, богослужение, как совершается, и самое главное, вот своей духовной стороной того, как на сердце действует мощи преподобного Сергия, молитвы всех святых, которые там подвязались, собора Радонежских святых, и молитва там совершающаяся ежедневно, братья и лавры, и всех, кто там молится, она оказывает такое какое-то оживотворяющее, балансирующее воздействие на вот эту академическую жизнь, так что она становится очень живой. То есть Московская духовная академия – это очень, очень живое место. Оно духовно насыщенное и очень живое. Вот.
Ну, а как вы решили поступать? Вы же из Омска, по-моему, да?
Если да, я из Омска поступал.
Да, и как вот, почему решили именно Сергиев Посад, Троице-Сергиеву Лавру, как пришло это?
Да, еще, знаете, я в связи с этим тоже по поводу Флоренского скажу, что у него есть, ну, целый набор разных текстов, там на Маковце, допустим, помню, такая статейка, где ты, когда ее читаешь, то у тебя возникает впечатление какого-то такого удаленного в глуши монастыря, где-то на горе, там вот гора Маковец, где он в тишине кельи занимает, как бы все время проводит в молитве и созерцании, и такие тексты пишет. Когда ты оказываешься в реальной лавре, в Сергиевом Посаде, то это такой разительный контраст, потому что он находится, в общем-то, в уже достаточно оживленном и многочисленном городе, Сергиевом Посаде. И вот ту внутреннюю лавру, ты то вот сердце ее, о котором пишет Флоренский, не сразу ты можешь разглядеть. А я, ну, я когда-то принял решение о поступлении в семинарию, размышлял, в какую семинарию поступать. Сначала хотел поближе, в Тобольскую семинарию поступать, но потом там это было связано с, ну, как бы, скажем, с советом старца. Я писал письмо Псково-Печерскому старцу архимандриту Адриану с просьбой совета, куда мне стопы направить. Он мне посоветовал академию, я тогда это воспринял как волю Божию и, собственно, в эту академию поступил.
Как сейчас не хватает этих старцев прекрасных, отца Венедикта из Оптины, отца Наума, отца Павла, отца Андриана, которого можно, отца Васи, архимандрита Васи, которого можно взять, спросить, они тебе подскажут, помогут, благословят.
Ну, про старцев у нас была уже отдельная, да, передача.
Да, да, но это у меня такая минутка ностальгии.
Ну, с другой стороны, отцы говорят, что с... если с верой и ребенка спросишь, он тебе волю Божию откроет.
Да,
поэтому
да.
Ну, есть у кого спрашивать, я думаю, и сейчас.
Да.
Ну, а все же вот личное ваше восприятие лавры, вот да, вы описали, что как-то это немножко контрастирует с тем, что Флоренский описывал, оно наверняка как-то менялось все-таки, да, ведь одно дело в статусе студента, когда вот для тебя все такое новое, такое яркое, какое-то необыкновенное, загадочное, а потом все-таки мы все привыкаем, да, уже и к святыне привыкаем, к сожалению, и вот какой-то такой благодатной атмосфере, и порой вот теряем, да, ощущение, вот яркость ощущения действительно святости этого места, близости преподобного Сергия, или все-таки нет?
Ну, в какой-то мере теряем. Иногда его пробудить помогает как бы временное расставание. Вот в моем случае я же уезжал после академии на несколько лет. Мы вот с отцом Симеоном как раз были в Курской духовной семинарии, трудились вместе бок о бок, да. И я очень сильно по лавре тосковал, хотя там было тоже очень хорошо, но по лавре я тосковал сильно. И каждый визит туда, он был вот, эти все чувства прежние какого-то из юности, они просыпались в полной силе. Ну, а потом, конечно, снова привыкаешь в какой-то мере, да.
То есть все-таки это принесло пользу, да, пребывание в Курске в качестве проректора
Курского семинария. Ну, многообразную пользу принесло, конечно.
Интересно то, что Московская духовная академия очень сохраняет свои традиции, очень трепетно хранит свои традиции. Вот этот дух, который там сейчас, он ведь был 10 лет назад, слава Богу. И 20 лет назад. Конечно, времена меняются, что-то меняется, но есть некая сердцевина, есть некий стержень, который тщательно оберегается от внешних волнений. Наверное, конечно, без участия преподобного Сергия, без его поддержки здесь не обходится, потому что удается какой-то даже дореволюционный дух в некоторой степени там сохранить. Вот это удивительно, потому что смотришь на разные учебные заведения, в том числе духовные, и внутренне как-то боишься, что вот сейчас что-то случится, сменится, например, начальство, или ну, какие-то люди придут новые, или состав студентов изменится, и дух потеряется. Вот этот дух, за который ты держишься, который ты чувствуешь, которым трепетно так вот благоговеешь перед ним, И вот в Лавре, милости Божьей, Московской духовной академии, он пока не меняется, и мы, конечно, благодарим Бога за это, потому что это такой вот оплот какой-то все равно, к которому мы все притекаем, где бы кто ни жил, куда бы кто ни ехал. Лавра – это какая-то вот такая вот центральная точка, где православный человек все-таки вот обретает духовную поддержку.
Ну да, ну, у меня вот такой личный опыт был, помню, когда вернулся, в проректорскую должность вступил, сразу дела заволокли, как бы было не до каких-то размышлений и рефлексий над своими переживаниями, потому что, ну, все-таки это дело довольно непростое, опыт у меня был ограниченный, вот, и там было много разных новых совершенно вызовов, вот, и помню, прошло некоторое время, у нас была проверка учебного комитета, в ходе которой приходилось долго задерживаться. Я вот заночевал в академии, задержался до 10 часов и решил сходить на вечернюю молитву со студентами. Я вот помню, пришел в 10 часов на молитву в академический храм, и студенты, ну, там священник дал возглас, студенты начали читать молитву, а я себя почувствовал, как будто я там 10 лет сбросил, то есть минувших, потому что я себя вспомнил вот как студентом, вот в том же месте стоял, точно так же, то есть жизнь продолжается. Вот без меня я уезжал, потом вернулся, а традиция себя самовоспроизводит. Это было, ну, такое очень интересное ощущение, живое, освежающее такое. А академия действительно, она сохраняет традиции и дореволюционные, то есть здесь есть ведь и некая прямая преемственность, потому что профессура первая после войны, после открытия академии и переноса ее в Лавру, первая профессура была из еще из дореволюционного набора, из дореволюционных выпускников и преподавателей даже. То есть они, такая прямая цепочка преемственности сохранилась. Ну и, конечно, вот влияние самого места, самих стен, мощей, молитв преподобного Сергия Радонежского, это способствует сохранению этой традиции, она действительно ощущается. Я тут не могу не согласиться с вами.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, кандидат богословия, микрофонов, архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева.
Ну, продолжая мысль Киры, да, вот об этой преемственности и постоянстве такого духа, да, Лавры, Академии, вот это интересно, что вы же пришли при одном ректоре, Владыка Амвросий забрал вас из Курской семинарии от нас, и сколько уже сменилось, да, с того времени, я даже сейчас не могу, несколько ректоров
да,
уже сменилось.
Владыка Петерим, да, вот, Владыка Феодорит был потом, и вот Владыка Кирилл.
То есть это уже четвертый ректор, да, вы, при котором вы как бы остаетесь проректором, да, вот. Интересно, как, ведь, ну, для любого учебного заведения это такой серьезный вызов такой, да, и, ну, целая история, вся система как бы перестраивается, все-таки, ну, роль личности, она остается высокой в любом случае, особенно в образовательной организации. Вот как, на ваш взгляд, вот это, ну, не оценивая, естественно, саму по себе смену ректоров, а вот все-таки сама академия при вот такой смене руководителя, первого лица, как она это все переживает, как она это переваривает, как это вообще, что с ним происходит?
Ну, смена руководителя – это всегда, конечно, сложно для работников, особенно для работников первого звена, вот для проректорского состава, потому что на них новая, как бы, новая метла по-новому метет, да, и какой-то новый вектор, новый курс задается ректором. И в первую очередь проректора его должны воплощать, поэтому на них это сказывается. И когда это бывают повороты вплоть до, там, на 180 градусов в каких-то вопросах, то это там, мы, в одном случае мы сокращали расписание, в другом случае мы увеличивали расписание, там, допустим, вот, плотность его. Но я думаю, что в академии это все-таки менее болезненно происходило, чем могло бы в какой-то более малочисленной и более новой семинарии, потому что вот это вот и ее просто размеры достаточно большие, и вот все те факторы, которые мы уже упомянули, связанные с традицией давней, они какое-то стабилизирующее воздействие оказывали. То есть какие-то, где-то какие-то перемены смягчались, где-то какие-то перемены, ну, как бы несколько корректировались, и Академия это пережила встряску, ну так, достаточно стабильно, сохраняя некую стабильность. Я думаю, так.
Отец Павел, а приходится иногда поступаться традициями ради каких-то вот важных решений, там, по любви к какому-нибудь студенту, который там традиции нарушил или нарушил правила, но у него есть какие-то личные обстоятельства, и вот руководство входит вот в его ситуацию, прощает его там, пестует, поддерживает. Или как вот это все выстроено? Потому что академия — это же студенты.
Ну, традиции вообще, они ведь не в том заключаются, что в правилах, в каких случаях студента нужно наказывать или отчислять. По преимуществу
понятно,
они заключаются
не
там,
в, этом, да.
в строе жизни, молитвенном, в каких-то подходе к преподаванию предметов. И даже в большей степени они, наверное, заключаются в каких-то незримых вещах, которые даже и формализовать-то достаточно сложно. Угу. Просто ты, вот, как вы сказали,
ты
приходишь
знаешь,
и чувствуешь
надо.
Дух.
Да,
да, вот,
да,
чувствуешь
да, да.
дух. Угу. Но, кстати, насчет отчисления студентов была в свое время такая формулировка: за несоответствие духу Академии иногда отчисляли.
О.
Ну и как бы много на эту тему иронизировали, кто такой этот дух Академии, как он, где он ходит, как он... Ну, какие-то такие шутки ходили там. Приходит дух Академии, говорит, ты мне не соответствуешь, там, или что-то подобное. Вот. А что касается человеколюбия к студентам и такое снисхождение к ним, ну, как вот мне представляется, мы достаточно его проявляем активно, широко.
Да,
то есть мы отчисляем не так уж часто студентов, и, как правило, это уже такие крайние случаи. То есть и по учебе мы даем там, почти всегда дается им, то есть по закону им предусмотрены две пересдачи, им почти всегда дается и третья пересдача по их прошению, а бывает, что и четвертая дается пересдача. И по дисциплинарным показателям тоже у нас как-то питательная служба обычно проявляет ну, любовь христианскую к студентам и не спешит их отчислять даже при каких-то нарушениях. Вот. То есть, ну, может быть, это тоже своего рода традиция.
Я могу это сказать из собственного опыта, потому что я являюсь как раз счастливым студентом отдела дополнительного образования, отделения дополнительного образования. Угу. И действительно, у нас очень много ведь людей, и такое человеколюбие вообще просто вот оно меня потрясает. Мне разрешали какие-то такие вещи вот просто по человеколюбию. Знаешь, что у меня дети, знаешь, что у меня работа, какие-то экзамены сдавала дистанционно. То есть настолько народ роду на курсе, и они смотрят на конкретных людей, подстраиваются, создают для них условия, чтобы они могли сдать экзамен, чтобы они могли сдать зачет, ждут пересдач там до последнего. То есть вот это, конечно, очень ценно.
Ну, знаете, Николай Васильевич Маслов, племянник архимандрита Иоанна Маслова, профессора нашей академии, сам он, по-моему, сейчас руководитель какого-то фонда церковного, одно время даже был недолгое время мэром Сергию Посаду, он такую вещь как-то сказал, что вот Академия, говорит, при очередном визите каком-то в Академию, что Академия — это самое гостеприимное место, какое я знаю, потому что, говорит, меня здесь кормят каждое воскресенье обедом бесплатно.
Это важно, да.
Это очень важно.
Отче, а есть ли какие-то вещи, которые бы вы хотели изменить в Академии? Вот прям у вас... Есть, было бы такое желание, если бы смогли.
Провокационный какой вопрос отец Семён задает.
Я не думаю, что он такой уж провокационный.
Мы открыто обо всем говорим. У нас тут
открытый диалог. Без прикрас.
Ну, скажем так, те вещи, которые я бы хотел изменить, я их и пытаюсь изменить на своем месте. То есть мы за учебную работу я отвечаю, и это, ну, как бы постоянно происходит, что-то мы корректируем иногда в мелочах, иногда как-то более по-крупному, а в чужие участки я как-то особо не влажу, и не... То есть обычно я вот за пределы своей сферы ответственности с таким критическим взором, что вот прям вплоть до решимости, что надо бы это поменять, ну, не выглядываю, не очень свойственно просто. Поэтому, наверное, можно сказать, что нет. Но в пределах своей ответственности, это, естественно, это моя работа. Если ничего не менять, то, значит, ничего и не делать. То есть, как бы, расписание составил, его не было, вот его составил, уже поменял. Но из более крупного, ну, вот сейчас стоит такая задача, мы хотим немножко учебный план пересмотреть бакалавриата, программы бакалавриата. Ну, так, даже не немножко, а, ну, достаточно существенно пересмотреть в плане соотношения между собой частей для большей сбалансированности разных дисциплин между собой, потому что они иногда немножко расфокусировка происходит, там одни темы на одном курсе проходятся по одной дисциплине, а по другой дисциплине на другом, и они не всегда друг на друга работают. Вот мы хотим такую работу провести, она такая, в общем, тоже не совсем простая, но не глобальная задача, да, то есть это вот в пределах моей сферы ответственности.
Ну, тогда другой провокационный вопрос. Я всегда говорил, что отец Павел, он идеальный проректор по учебной работе. Ну, понятно, что мы все не идеальны. Вот есть ли что-то, о чем вы жалеете, что вы неправильно поступили, если, конечно, можно об этом рассказать, вот какое-то... Ну, потому что я, когда вот был ректором, есть вещи, которые я потом понимал, да, что надо было все-таки иначе, наверное, действовать. Но я не буду об этом говорить.
Почему, Семён?
Мы сегодня про Московскую духовную академию, поэтому интересно, вот как отец Павел ответит.
Да есть, конечно, да их масса, на самом деле. То есть...
Вот одна из вещей, которую я жалею, что я отца Павла отпустил. Это шутка, конечно.
Мне кажется, как раз об этом не стоит жалеть. Мы же вместе потом перебрались в академию. И как бы я такую дорожку проторил, можно сказать.
Да. Это шутка, да.
Ну да. Конечно, где-то неопытность сказалась, неопытность и в профессиональном плане, и в чисто личном. Часто я поначалу неоправданную какую-то жесткость проявлял, как-то слишком резко реагировал на вещи, на которые сейчас уже вообще могу не реагировать. Не видел за людьми тех добрых качеств, которые сейчас вижу, и мог очень резко реагировать на их каких-то высказывания или поступки, которые сейчас на фоне их добродетели, их как бы достоинства разнообразных, кажутся просто ничтожными, я их вообще не замечаю, что человек там вроде сказал что-то не очень разумное там на каком-нибудь совещании, но я знаю, что этот человек достойнейший во многих отношениях, а то, что вот его высказывание, оно большого какого-то значения не имеет. А тогда я мог очень сразу остро и резко отреагировать и как-то начать там защищаться, нападая, скажем так, когда это было совершенно и не нужно. Ну, вот из такого самого очевидного. В профессиональном отношении, может быть, некий избыток поспешности. Вот вы говорили про смену ректоров, да, и про вот новые векторы, задаваемые каждым. Я говорил о том, что это отражается на проректорах. Может быть, в неком избытке поспешности реагирования, немедленного реагирования на импульсы извне, разнообразные, не только от меняющихся ректоров, но и там от законодательства, от каких-то государственных органов. Иногда нужно было немножко больше выдержки для того, чтобы это встраивалось в какую-то общую стратегию. А поначалу это была немедленная реакция, и поэтому мы совершали разнонаправленные действия. Я вот упомянул о том, что мы один год мы учебный план сокращали и расписание сокращали, другой год мы его обратно увеличивали. И, конечно, это не способствовало улучшению качества образования.
Да, или когда нам тесты всех преподавателей заставили сделать, огромные тесты, очень сложные, а потом их отменили, просто если бы ждали год или два, то, может быть, и не пришлось бы ничего делать.
Тоже такое было, да, это вот мы взаимодействовали с Россекретагентством. Мы, мало того, что их отменили, мы их переделали же еще несколько раз, то есть мы сделали по одному заданию, потом через год по другому заданию, а потом все вообще изменилось, и они остались невостребованы. Но, с другой стороны, мы старались как-то в этих случаях совместно делать что-то, ну, думать о будущей пользе, и эти тесты просто в учебном процессе потом использовать. То есть делать то, что нам пригодится самим, даже если оно не пригодится государству. Ну, и как-то вот стараемся вот с таким делом, за делом подходить. Иногда это получается, иногда не совсем.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы сегодня говорим о современной жизни академии. И у микрофонов архимандрит Семён Томочинский и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается. Еще раз приветствуем вас, дорогие наши слушатели. А в студии у нас сегодня священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, кандидат богословия, микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, Кира Вавриентьева. Отец Симеон в конце первой части нашей программы спросил отца Павла, жалеет ли он о каких-то решениях или о каких-то действиях. И я сразу задумалась о том, как сложно вообще быть руководителем, конечно. Потому что мы все так или иначе думаем о том, что вот если бы я был, например, там, начиная с президента, заканчивая, там, не знаю, учителем, я бы сделал вот вообще все по-другому. А по факту это такая ответственность, и ты иногда порой просто даже не знаешь, как быть, и тут, наверное, без благодати Божией практически невозможно, наверное, вот в каком-то духе таком управлять учебным заведением.
Ну да, критиковать начальство – это вообще старая русская
традиция.
Это
наша любимая, да.
Наше все. Может быть, не только русская.
Диванные аналитики.
Может быть, общечеловеческая. Ну да. Когда даже маленький какой-то участок тебе достается, понимаешь, что делать это очень непростое.
Как бы.
Конечно, Божья помощь нужна. Тут вот нашему владыке, ректору, пожелать хочется всячески Божьей помощи, потому что он совмещает три сейчас одновременно служения, которые, в общем-то, каждому нужно отдаваться вполне. Это ректор Московской академии, наместник Троицы Сергиева Лавры и епархиальный архиерей, епископ Сергий Посадский Дмитровский. В общем, прецедентов в истории церкви не было совмещения такого. То есть один был прецедент совмещения ректорства с наместничеством, а чтобы еще и епархиальный архиерей, такого не было. Вот, поэтому без благодати Божией тут, конечно, не справишься и без смирения, потому что благодать Божия, она без твоих сил, усилий не будет ничего совершать. Ты понимаешь, что от тебя многое зависит, и тут нужно уметь делать то, что ты можешь, оставлять на волю Божию остальное. Я бы вот думаю, что не справился с подобным, ну, не с этой даже конкретно, но с подобным вот таким разнообразным совмещением, потому что как раз я на волю Божию отпускать не умею. Это или потворство такое получается просто по лености, да, или, наоборот, избыточное такое внимание и нервы из-за этого. И вот из-за переживаний за разные участки работы, которые ты не контролируешь, которые не знаешь, там, как они в норме, а не в норме, там бывает. Ночами, бывает, просыпаешься, там, спать не можешь какими-то мыслями, беспокоишься. Если бы это при моем, ну, сравнительно небольшой нагрузке, если вот сравнивать, допустим, с такими, да, вот. Поэтому, конечно, ну и потом, знаете, все же здесь, вот святитель Игнатий Брянчанинов говорил такую фразу, что где-то в письме он писал, что вот служение в церкви любое, будь то, ну там это может быть служение бухгалтера или уборщицы или еще кого-то, что оно все равно это дело духовное, что это оно как бы по видимости кажется делом чисто физическим, но на самом деле является делом духовным, потому что в церкви совершается. Ну и мы это знаем, что ту же самую работу выполняя в церкви, ты как бы она по-другому проходит, и искушения бывают больше, и плоды бывают другие. Вот, поэтому, конечно, здесь в любом случае нужна благодатная помощь, чтобы ошибок каких-то таких хотя бы существенных не совершать, то есть не делать того, что категорически не надо делать, и наоборот делать то, что вот необходимо сделать, чтобы не навредить, потому что здесь все-таки Церковь Христова и учебное заведение, которое готовит священнослужителей регулярно в большом количестве для Церкви Христовой. И здесь наши ошибки, они будут иметь очень серьезные последствия, такие на далекую перспективу. Поэтому тут очень мы нуждаемся в Божьей помощи. И тут, в частности, нужно еще уметь как бы волю Божью прислушиваться и пытаться ее волю Божью понять и не действовать наперекор ей, потому что иногда мы, исходя из своих каких-то, из своего видения какого-то, можем резкие решения пытаться привести в реальность для того, чтобы потому что вот нас не устраивает вот то, что отец Симеон спрашивал об изменениях, да, хотел бы что-нибудь изменить. Иногда мы ну, очевидно нам, что что-то нужно изменить, и мы пытаемся, даже несмотря на сопротивление среды. В некоторых случаях это сопротивление не среды, а это Божье сопротивление, потому что ему это не угодно. И вот, вот это вот всегда нужно учитывать, что, чтобы по воле Божьей делать, чтобы не делать что-то чисто по своей воле, даже если это кажется правильным.
Отец Павел, ну вы же еще и преподаватель, вот хотелось бы о студентах поговорить, да, это всегда такой острый вопрос для учащих, и мы как-то, вот я замечаю, что тоже у нас принято ругать обычно, да, вот раньше были студенты, сейчас, мол, теперь все хуже, да.
Во всех сферах жизни.
Но я вот сейчас в одной конференции участвовал и разговаривал с профессором Московского государственного университета, там завкафедры, очень серьезный такой преподаватель, и его спрашиваю, ну как студенты? Он говорит, последние два года идеальные, говорит, студенты. Я таких, он говорит, он преподает уже там лет 40 там, или 50. Я, у меня тогда никогда таких не было студентов замечательных.
Ого.
Вот ваши как впечатления?
Интересно. Такого еще не слышал. Да разные студенты, всегда они были разные. Я даже вот помню, на моем курсе было расслоение. Вообще академия, конечно, ну, мы не можем похвастаться лучшими студентами по очень простой причине, что у нас конкурса нет, потому что все-таки сейчас поток в духовное учебное заведение это не такой уж большой, тем более, что семинарий много сейчас, если в 90-е годы, там, 80-е годы их было всего ничего, там, две академии, да, то сейчас семинарий, там, по-моему, под 4 десятка, там, 3 с лишним десятка в Русской Церкви, и поток в академию, соответственно, мы набираем нужное количество, там мы от 70 до 90 человек мы набираем, но конкурса при этом реального нет. Поэтому мы берем большую часть тех, кто поступает, если только там не видим совсем уж не церковности и каких-то несоответствия вот, как духу академии, да, тому самому. А в основном мы берем, соответственно, это разные по способностям, по настрою очень ребята, это не лучшие из лучших, как это бывает там, в серьезных университетах, то есть способные, настроенные на учебу там очень сильно, а это разные очень ребята, поэтому всегда были студенты, которые учились очень плохо, то есть не усваивали даже самых азов, но все равно как-то добирались до конца этого пути. И были очень, очень хорошие студенты, которые, наоборот, очень учились хорошо, и потом научной деятельностью какой-то занимались. По-моему, это примерно так же и сохраняется. А средний уровень, он из года в год меняется, и, как правило, у каждого курса есть какое-то свое лицо, которое, ну, упрощенно можно вот по успеваемости отличить. Мы обычно говорим, вот это там сильный курс, а вот это слабоватый курс. Вот. По этому поводу отец Максим, председатель учебного комитета, иронизирует, что всегда, когда он приезжает на проверку, то курс оказывается слабый. Там они пишут проверочную работу и говорят, что ну вот как-то так совпадает, что мне всегда говорят, вот это слабый курс. Вот если бы вы год назад приехали, то они бы очень хорошо написали, а сейчас очень слабый курс. Вот. Ну, действительно, курсы отличаются, бывают посильнее, бывают послабее. Вот. Это в плане успеваемости. Не могу сказать про какой-то поток, что это идеальные студенты, и не могу сказать, что это плохие студенты, просто вот... это вот что касается успеваемости. А по настрою, по какому-то внутреннему, ну вот да, по духовному настрою, это все-таки хорошие студенты к нам поступают. Я, не знаю, всегда любил студентов академии, когда учился, и сейчас тоже.
А вы русскую патрологию, да, преподаете?
Ну, я преподаю русскую патрологию и патрологию общую один семестр, 4 век греческих отцов.
Отец Павел, вы сказали, что в академии нет конкурса. Это известная история. Она не планирует изменяться? Это такой принципиальный момент, что конкурса все же нет, как в известных учебных заведениях?
Ну, конкурс бы был, если бы мы вместо 90-30 набирали, то какой-то конкурс бы был. Но у нас задача такой не стоит. Все-таки академическая жизнь так построена, что там нужно достаточно большое количество учащихся, с одной стороны. А с другой стороны, как Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего. Да? То есть ты не знаешь, кем станет абитуриент. И такую... Может быть, ну, в какой-то мере крамольную вещь для проректора по учебной работе скажу, что в академии успехи по учебе это не единственное, может быть, даже не самое главное показатель студента, потому что бывают студенты, которые очень хорошо учатся, но потом проявляют себя не очень хорошо в практическом служении. И бывает совершенно обратная картина, когда учится слабовато студент, но потом, назначаясь на приход, уже принимая священный сан, как бы берется за ум, начинает трудиться и приносит очень много доброго плода, разнообразного доброго плода. Потому что здесь в академии ведь... Вот мы не зря говорили про традицию. Здесь помимо учебного процесса, который, конечно, является центром жизни, в общем, ради этого, жизни академии, ради этого, в общем, поступают, чтобы научиться, да, но учат не только предметы, а вот вся вот эта атмосфера, послушание, общение между собой студентов, общение с профессурой, с духовниками лавры, это ежедневное посещение мощей преподобного Сергия, все это формирует человека определенным образом. И даже если он проявляет какие-то неуспехи в учебе, это совершенно не обязательно показатель его неспособности к будущему служению. Поэтому, собственно, мы берем значительное количество студентов, и у нас нет какой-то цели искусственным образом конкурс сформировать. Он мог бы быть естественным образом сформирован, если бы к нам поступало там, как,
300 человек.
Как в 90-е годы, да, по
300 90,
человек.
Да.
Да, но этого нет. Пока вроде бы не ожидается, и вряд ли мы можем как-то существенно на это повлиять, поэтому вот что есть, то есть, с тем мы работаем.
Сейчас все послушают нашу программу и решат поступить.
Ну, например, да.
Тогда появится конкурс.
Отец Павел, ну, вы затронули очень важную проблему, вот, собственно, критерии оценки, да, кандидатов в священство, то есть что мы хотим, условно говоря, на выходе получить, и как это можно подсчитать, оценить, потому что эти внешние критерии,
точно,
даже там вот письменные работы, понятно, что это все важно, это должно быть, как бы это результат, как должны быть измеримы, но на самом деле вот какими качествами должен обладать священник, что мы хотим получить, каким мы хотим увидеть современного священника. Вот это же важнейший вопрос для любого духовно-учебного заведения.
Да, я дополню, отец Семён. У меня друг, кандидат философских наук, сейчас все с радостью бы его заполучили в качестве преподавателя, я имею в виду духовные вузы, да и недуховные тоже, но в свое время его выгнали из одного православного вуза за несданный зачет. Ну, просто вместе с водой выплеснули ребенка. И это не первый случай в духовных каких-то учебных заведениях, я сейчас не про лавру говорю, даже не про никакую не семинарию, просто вуз церковный. И меня это всегда расстраивало, на самом деле, потому что человек может быть очень незаурядных талантов, как пастырь будущий, и может быть очень такой вот трезвенной духовной жизни, но ему не даются, например, какие-то науки, или ему не дается учеба. Вспомним преподобного Сергия, до какого-то момента и ему учеба не давалась. Вот действительно, отец Семён хороший вопрос задал про критерии будущего пастыря.
Ну, а с другой стороны, для кого-то отчисление становится таким взбудораживающей встряской, чтобы слишком не расслабляться, а для кого-то это корректива его пути становится, и он понимает, что ему немножко по другому пути. И у нас очень частый случай, что студенты отчисляют за неуспеваемость, а он через год, через два восстанавливается и продолжает учиться, и учится лучше. Поэтому крест-то мы на нем не ставим. И как раз, когда мы за успеваемость отчислили студента, то мы его берем почти в автоматическом режиме, обратно, если он намерение проявляет. Если дисциплинарные там серьезные проблемы, тогда уже там, конечно, сложнее. Вот. Относительно критерия священника, ну, на практике-то это действует очень просто. То есть если он формальным критериям соответствует, то есть у него нет канонических препятствий, есть соответствующий образовательный уровень, там он доучился до третьего курса, если на диаконскую хиротонию, до четвертого, если на священническую хиротонию, или у него закончено образование духовное, и у него есть соответствующие намерения, и все там показатели, все формальные критерии, он женат, допустим, или в монашестве, то его и рукополагают. Да, то есть такого, чтобы вот собиралась комиссия и думала, вот он подходит, не подходит, вот у него характер такой, не такой. Ну, в редких случаях, когда какие-то явные там несообразности или какие-то чудаковатости, которые вызывают сомнения, сможет ли он служить. А в основном, если он по формальным критериям подходит, и у него есть соответствующее намерение, то его и рукополагают. И мне кажется, что это и есть основной критерий, это его желание служить. Желание служить церкви, служить Богу при соответствующих, что он в соответствующих рамках неких находится при условии. Вот.
То есть сама жизнь производит отбор, собственно.
Да, потому что ведь они, священники, они же совершенно разные. То есть есть батюшки трудовые, которые много трудятся просто физически и созидают своим трудом приход и паству. Есть такие интеллектуалы, да, там, богословствующие. Есть творческие очень люди, которые какие-то у себя организуют театральные кружки, там, музыкальные коллективы, есть спортсмены, ну и так далее. То есть это совершенно разные. В этом, кстати, уникальность Академии. Знаете, я вот просто учился в физмат-школе, потом я учился в университете на экономическом факультете. Это была очень разная среда. Мне вот физматовская среда была ближе. У нас были общие интересы, общие там музыку мы похожую слушали, книжки мы похожие читали, вот. А когда в Академии оказался, то здесь разношерстность страшная. То есть, во-первых, возрастные различия от вчерашних школьников до после вуза поступающих и после там нескольких лет работы поступающих. И совершенно разное направление деятельности, там, от физического труда в деревне до вот, ну, совершенно разные, как бы. И сферы интересов разные, то есть то, что, какую музыку люди слушают, какие книжки они читают или вообще никаких не читают, чем интересуются, совершенно разные, но при этом объединены на другом уровне, то есть не на душевном уровне таким эмоционально-интеллектуальном, а на духовном, на уровне веры и верности Христу, желания Ему служить. Это очень интересный опыт, это совершенно другой какой-то объединяющий фактор. Вот, я, кажется, чуть-чуть отклонился от вопроса.
Нет, это очень интересно.
Как раз очень в тему, да. Возлюбленная непохожесть, такая, по словам Леонтьева. Это очень важно. Да, то есть, что мы, в общем-то, призваны бережно относиться к тем, кто у нас учится, и к священству, потому что они действительно могут быть совершенно разными людьми. Да. Да, и тут важно, чтобы их таланты расцвели, может быть,
они в буквы их загнать.
Да. Да. А не всех под одну гребенку. Да, в этом смысле я бы согласился, да, что Академия дает. Но вам виднее, конечно, как проректору, что Академия дает все-таки некую свободу в этом смысле, да, угу. Развития. Вот отец Павел Великанов тоже об этом он подробно нам рассказывал, что при всей строгости устава, да, и таких единообразных правилах ты чувствуешь какую-то...
Любовь.
Да, любовь угу. И свободу какую-то необыкновенную.
Вот свобода – ключевое слово, вот если сказать, что я, за что люблю Академию, это именно за внутреннюю свободу какую-то, то есть которую не везде, не всегда ощущаешь свободу. Свобода в чем проявляется? То есть действительно есть рамки, и причем даже... Ну, студентам, да, может быть, кто-то с этим не согласится, особенно из студентов, кажется, какая свобода там, значит, подъем, отбой, дежурные помощники, послушание, постоянно там то объяснительные приходится писать, то нельзя, это нельзя. Но я просто вот по своему опыту еще студентам, и сейчас это вот место, где тебе не надо ничего из себя изображать. Ты просто можешь быть собой. Естественно, не в плане греховности, то есть ты должен какие-то свои черты ограничивать, но ты не должен ничего из себя изображать. И среда, она не побуждает к этому. И наоборот, те, кто вот какой-то избыточный пафос, он бывает свойственен и для церковных некоторых коллективов, да, или организаций. Здесь это вот как-то не принимается и не поддерживается, и, в общем, пропадает. Вот свобода быть собой. Вот это вот очень ценно для меня всегда было в Академии.
Да, это действительно очень ценно. Это и в жизни очень ценно. Господь нам дал свободу, как великий дар. Не хотелось бы ее терять.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Веры. У нас в студии священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской Духовной Академии, кандидат богословия, микрофонов, архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Отец Павел, вот вспоминаю житие святителя Нектария Гинского, и в фильме, кстати, про него это тоже очень хорошо отражено, когда к нему привели студентов нерадивых, которые там разбирались между собой, что-то они там натворили. В общем, сказали, что вот отец Нектарий, вот вам студент, давайте разбирайтесь, накажите их по полной программе. Он говорит, вы знаете, я беру на себя пост, я не буду есть 3 дня, и распорядился, чтобы они приносили еды и воды 3 дня. Он говорит, как это так? Он говорит, я наказываю себя. значит, я плохо вас воспитал. Я так прикинула на свое родительство, думаю, я тогда всю жизнь не буду ни есть, ни пить, если я буду так делать. Понятно, что святитель Нектарий – это высота такая недосягаемая, но особенно в нынешней жизни, наверное, сложно себе представить. Но вопрос-то остается, как все-таки вводить дисциплинарные меры какие-то, да, но делать это с любовью. Чтобы не получилось выцеживание какого-то комара или то же самое выплескивание ребенка. Вот все-таки как вот эту золотую середину-то отец Павел сохранять?
Ну, я, во-первых, думаю, что нам не всегда удается ее сохранить. То есть,
ну, есть какое-то
бывают
случаи,
что мы выплескиваем, конечно, ребенка с водой, и бывают случаи, как, что кому-то повредим этим, но думаю, что все-таки любящему Богу все поспешствует ко благу, и как бы вот все-таки жизнь священническая, она не самая простая, нужно быть к разным испытаниям готовым, и думаю, что те границы, которые здесь очерчены, они вполне достижимы, то есть на самом деле двойки мы ставим, ну, когда уж совсем нерадивый студент, тройку получить может любой, если он хоть какое-то усердие будет прилагать к своему обучению. Поэтому, ну, думаю, что... Да, и, собственно, вы говорили про студента, который стал кандидатом наук, да, но был отчислен за
несданный зачет.
Ну, извините, у нас, я бы, наверное, тоже отчислил, если бы человек студент, если бы студент зачет не сдал с третьей попытки, то есть не сдал его своевременно, потом две пересдачи и так далее. Я ничего про того вашего знакомого не хочу сказать, наверняка это достойнейший человек, и среди наших отчисленных могут быть достойнейшие люди, которые потом в какой-то сфере или даже в этой же сфере реализуются, вернутся и потом закончат. Но если потворствовать как бы и никак не наказывать ни за дисциплинарные нарушения, да, и за учебу, то, конечно, уже все растворится, ничего не будет, никто не будет учиться, потому что, ну, студент, ну, как, в виде штампа можно сказать, что студент – ленивое существо, которое нужно подстегивать, да, а реально, ну, просто человек, у него столько всяких задач, что, конечно, он делает то, вот, что для него в приоритете, а в приоритете для него в первую очередь то, что вот... Если он не сделаешь, то будет совсем плохо. Не будешь там зубы чистить, у тебя зубы придут, значит, испортятся, да? Не будешь руки мыть, начнешь болеть. Не будешь учить к зачету готовиться, то тебя отчислят. А если... Ну, поэтому, как правило, учат тех преподавателей, которые строго спрашивают. А тех, которые строго не спрашивают, даже если они очень интересно дают предмет, их учат уже во вторую, в последнюю очередь, потому что не строго спрашивают. Поэтому вот этот контроль и как бы... И санкции финальные, они необходимы, без них просто вот ничего не получается. А насчет любви, ну, просто вот стараться входить в положение там, где это можно войти в положение, тем, что даем еще попытку, тем, что как-то способствуем, стараемся помочь человеку подготовиться там, где можем помочь подготовиться. Мы в некоторых случаях слабых студентов, которые у нас явно проявляли неготовность учиться или по способностям, или по недостатку трудолюбия, мы их там предлагали переводиться в другие семинарии, чтобы они совсем с этого пути не уходили. В некоторых случаях мы им разрешали в академический отпуск там уйти, какие-то свои проблемы решить, там, со здоровьем или какие-то личные, семейные, и потом вернуться, продолжить обучение. Ну, какие-то такие пути.
Отче, ну вот мы начали наш разговор с трудов отца Павла Флоренского, и вот в своей работе он говорит, что Академия, она сама по себе не существует, она часть Лавры, неотъемлемая часть Лавры. Вот все-таки хотелось бы прояснить этот вопрос, мы немножко от него ушли. Вот как вы это видите, действительно ли ощущается вот это прямо органическое единство, да, с Лаврой сейчас, Академией, или бы хотелось, чтобы оно как-то углублялось, развивалось, как-то более ярко, может быть, проявлялось, как вы это, на это смотрите?
Ну да, хотелось бы, чтобы элементов отчуждения не было. Я слушал эту же передачу отца Иоанна Кечкина, он на этом, по-моему, акцентировал внимание, что раньше Академия была органической частью Лавры, было очень тесное взаимодействие, а потом, когда и насельники стали формироваться не из академических выпускников, еще там по каким-то причинам это взаимодействие немножко нарушилось, да, и, в общем, отчасти есть такой момент, действительно, раньше теснее было взаимодействие между, ну, опять-таки, не между Лаврой и Академией, а между, ну, скажем так, между Лаврой как институтом, что ли, да, потому что если Лавру брать шире, как вот большую келью преподобного Сергия, как вот монастырь, то есть и место, и все, кто там находится во главе с преподобным Сергием Радонежским, то Академия всегда была, будет и не может не быть, если она в стенах Лавры вообще пока будет находиться, не может не быть частью Лавры. Потому что вот, ну, мы про это уже, по-моему, говорили немножко, то есть вот это ежедневное посещение преподобного Сергия, молитва ему, это периодически, как бы, когда у студента какие-то, ну, такая расхожая фраза, что все решает преподобный, что преподобный принимает в академию, преподобный отчисляет из академии. Такое обыкновение для студентов в случае каких-то трудностей, в первую очередь, идти к преподобному Сергию и его просить. Там, сходить иногда на братский молебен. Здесь уже ты не просто с преподобным, а с братьей Лаврой соприкасаешься. То есть это братский молебен, куда собирается брать. И он, ну, особую атмосферу создает, и тебе она сообщается. То есть влияние, значит, лаврские духовники. Да, то есть ведь есть духовники среди академических священнослужителей, а есть духовники Лавры. И студенты свободно выбирают себе духовника, и, в общем, значительное количество студентов, они обращаются к разным лаврским священникам, иеромонахам, игуменам, архимандритам. Вот, это, то есть вот дух Лавры, он, дух преподобного Сергия и братья, он очень сильное влияние оказывает на студенчество. Это несомненно, это во всех сферах. То есть даже, ну, про это уже говорил, да, повторюсь, что даже стены просто. Вот ты ходишь внутри этих стен, там, заходишь, выходишь за пределы, видишь их, и уже это на тебя формирует очень сильно. Вот. И относительно вот этого вот взаимодействия уже как между институтами, между... Да, и в этом смысле, то есть преподобный Сергий, ему было видение птиц на небе, да, и было сказано, что вот сколько птиц ты видишь, вот столько у тебя будет учеников. Это относится в первую очередь к братьям Лавры, но мы вот как бы тоже достаточно уже традиционно, это очень давнее такое... усваиваем, ну, как бы, мысль, усваиваем это и себе, академическим всем выпускникам из академии, что мы тоже, как бы, птенцы из него гнезда, дерзновенно немножко, как бы, к себе относим, но думаю, что тоже не без основания, потому что, ну, хотя бы потому, что очевидно участие преподобного Сергия в жизни студентов, то есть оно, и даже после уже их выпуска, как бы, любовь к преподобному сохраняют в себе, я думаю, все выпускники, даже если они обижены на академическое начало, даже там на академию за что-то, к преподобному Сергию они все-таки любовь сохраняют. Вот. Что касается взаимодействия институтов, конечно, всегда хочется, чтобы оно было ближе и теснее. Вот сейчас тоже вот говорили уже о том, что владыка-ректор совмещает должности ректора и наместника. Сейчас вот, естественно, условия для этого созданы, и какое-то взаимодействие, любое взаимодействие здесь хорошо, оно как бы сближает эти два организма или две части одного организма. То есть я сказал про влияние Лавры на Академию, а из обратного, ну, во-первых, хоры, да, то есть хоры, они лаврские, формируются из значительной степени из студентов академических, и это вот такое обратное движение. Mm-hmm. Вот сейчас, допустим, мы недавно разговаривали с секретарем Лавры о том, что, может быть, мы будем организовывать курс повышения квалификации, который вот сейчас обязывает священноначалие для монашествующих монастырей проходить. А здесь вот Академия, у нее все ресурсы для этого есть, и организационные, и преподавательские, и вот тот самый отдел дополнительного образования, вероятно, это и будет осуществлять. Это как бы пока только первичные договоренности mm-hmm. были на этот счет достигнуты, но думаю, что это естественный порядок вещей. И вот такое, конечно, взаимодействие, оно хочется, чтобы его было больше и больше.
Чтобы понять Россию, надо понять Лавра. Чтобы вникнуть в Лавру, должен внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники. По доброй традиции мы завершаем этот час. Цитата из священника Павла Флоренского. Начинали отцом Павлом, заканчиваем отцом Павлом. И в студии у нас сегодня тоже был священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, кандидат богословия, микрофонов архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Отец Павел, от всей души вас благодарим.
Спасибо.
Спасибо огромное, да. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Будьте на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.